«Кузнец для Орфея». Ибо эта дюжина слов показала мне, что жизнь всех честных людей на борту зависит от меня одного. Роберт Льюис Стивенсон, «Остров сокровищ». Да, Орфей, несомненно, достиг благосостояния. Йехан задрал голову, разглядывая громоздкий импозантный фасад. Даже ранний утренний свет не смог придать его виду приветливости. Точный адрес они смогли выведать у торговца вином. Но даже дружелюбие Баптисты не помогло узнать, почему само упоминание имени Орфея вызывает у всех такое отторжение. У Йехана не было воспоминаний, связанных с человеком, отнявшим его родных. Но он слишком хорошо помнил ужас на лице Брианны в момент исчезновения. Легко было убедить остальных, что никто не сможет провести разведку дома лучше, чем он. Во времена, когда Орфей творил бесчинство в Омбре, Йехан был еще мальчиком, и даже если их враг и помнит, что у Роксаны был сын, в лицо он его не узнает. Кроме того, у Йехана был хороший повод быть представленным сеньору Гемелли, как теперь называл себя Орфей. Поднимаясь по ступеням к двери, Йехан осматривал серебряную отделку, украшающую портал. Работа была так себе, что весьма кстати. «Мое имя Йехан Белануа», — сказал он, как только перед ним раскрылось смотровое оконце в серебряной букве «О». «Я пришел, чтобы предложить твоему господину свои услуги в качестве кузнеца-ювелира». Глаз, который недоверчиво озирал его, был бледно-голубой. «У нас уже есть кузнец». «Да, но он халтурщик. Если его замки так же плохи, как его серебряная облицовка, то любой взломщик в городе без труда вас навестит. Весьма опасно для человека его положение». Глаз все еще разглядывал его. «Хорошо». Йехан указал на ручку двери. «Это очень плохо выковано. Ты же видишь. Если бы я делал эту ручку, я бы оформил ее в виде львиной головы. Если бы кто-то попытался привести ее в действие без приглашения, этот лев кусал бы его за руку». «Да ни за что!» — донеслось из-за двери. «Где ты мог этому научиться? Хочешь меня надурить?» Йехан пожал плечами. «Ну, как хочешь. Мое время дорого». Он бросил последний презрительный взгляд на портал и повернулся уходить. «Кстати, ваш сосед слева», — сказал он через плечо, — «поручил мне сделать облицовку и ручку двери входного портала из золота. Это моя специальность. Как только я управлюсь с заказом, твой господин будет очень недоволен своим собственным порталом». Он сошел, как и надеялся, всего на две ступени. «Вернись!» Стражник, стоявший в дверях, был почти на голову выше Йехана, но, кажется, всего на пару лет старше. Меч, который он носил, был неплох, но не мог сравниться с творениями Йехана. Разве что стражник владел оружием лучше Черного Принца. Они все исходили из того, что освободить Сожерука без боя им не удастся. «Чего ты еще ждешь? Входи!» Стражник с нетерпеливым жестом пропустил его мимо себя. Йехан незаметно глянул на дверной запор, оставляя портал позади себя. Три задвижки и два замка. Даже для него было невозможным делом открыть эту дверь снаружи, не подняв тревогу. Во дворе дома рабочие и поставщики теснились вокруг человека, явно недовольного их услугами. Двоеглазый. Старая кличка Орфея выдавала его. Йехан не знал больше никого, кроме Виоланты, кто носил бы стекла на глазах. У Орфея они были оправлены в серебро. Двор, по которому эхом разносились его нетерпеливые указания, был раз в 10 больше двора того дома, в котором нашла приют их команда. «Что значит граппа?» Накинулся Орфей на стражника, когда тот подвел к нему Йехана. «Разве я не ясно сказал тебе? Посетителей сегодня не впускать!» Голос, исходящий из сердито перекошенного рта, был поистине примечательный. Йехан когда-то слышал один такой же красивый голос. Перепела, как он продолжал втайне называть Мортимера. Граппу, похоже, совсем не испугал гнев его господина. Он сохранял невозмутимость, как будто с детства привык к подобным взрывам ярости. «Это не посетитель, это кузнец, господин», — ответил стражник. «Он уверяет, что может сделать дверную ручку, которая будет кусать непрошенных гостей. Это же практично, вы не думаете? Ваш сосед уже сделал ему заказ, вот я и подумал, не лучше ли будет привести его к вам». Жгучее честолюбие и страх потерять первенство в глазах окружающих. Йохан надеялся, что поставил на верную карту. Все, что он видел вокруг, говорило о страстном желании хозяина дома превзойти других. Орфей наморщил лоб. «Ты впрямь такой мастер или просто наглец, желающий отнять у меня время своим хвастовством?» Йохан пожал плечами. «Ручку двери вашего соседа я выкую в форме единорога. Он будет разить рогом любую руку, которая непрошено приблизится к двери». Йохан как-то видел единорога, которого Орфей добыл для зяблика на охоте, и потом много дней не мог забыть окровавленное тело этого красивого животного. Глаза за стеклами в серебряной оправе сузились. «Ты имеешь в виду колдовство?» Йохан помотал головой. «Я кузнец, не более того, но очень хороший». Он огляделся, будто инспектируя все, что сделано из металла, и счел все, что нашел, более чем посредственным. Орфей не спускал с него глаз. По всему было видно, что он на самом деле понятия не имел о том, что такое действительно свой дом. Тот дом, в котором вырос Йохан, поместился бы в прихожей Орфея, но то был чудесный свой дом. Теперь он опустел по воле этого человека. «Ты много на себя берешь, но я ценю это качество». Орфей удостоил его признательным кивком. «Замки и запоры у меня в подвале старые. Покажи там, что ты умеешь, и я доверю тебе ручку моего входного портала. Но заплачу я тебе, только если мне понравится работа. Может, ты просто наглец, молодой хвостун, услышавший краем уха, что Орфей вознамерился стать самым богатым и могущественным человеком в Грюнико». Йохан сунул руку в карман. «Я прихватил для вас образец моего умения». Тонкая лента, которую он протянул Орфею, была сплетена из золотых нитей. «Протяните ее между пальцами». Орфей усмехнулся, но сделал это. Золотая лента обвилась вокруг его пальца и замкнулась в кольцо, сформировав в середине голову льва. Орфей поднял руку и зачарованно смотрел на свой палец. «Царь всех зверей! Ты пытаешься ко мне подольститься?» Йохан помотал головой, когда Орфей стал стягивать кольцо с пальца. «Оставьте его себе! Такие вещи я делаю и с закрытыми глазами!» Орфей с видимым удовольствием потрогал крохотную золотую голову льва. «Покажи ему подвал», — отдал он распоряжение Граппе, «и замки, которые нужно заменить, кроме последней камеры». Граппа кивнул, но Йохан почувствовал его настороженный взгляд. Когда они спускались по крутой лестнице, оба молчали. Подвальные своды казались обширными, насколько Йохан мог оценить темную глубину. Грубые колонны подпирали низкие потолки с крестовидными сводами. Ему показалось, что за лестницей таится зарешеченная дыра и ряд низких деревянных дверей. «Ты хитрый и много о себе воображаешь!» Граппа подступил к нему так близко, что Йохану пришлось задирать к нему голову. «Но любому слышно, что ты не здешний, а мой отец учил меня, что чужакам лучше не доверять». Он повернулся и указал на двери, вделанные в сырые каменные стены позади колонн. «Замки проржавели. Слишком уж здесь сыро. Замени их на надежные. Мой господин хранит здесь не только продовольственные запасы». По Граппе было видно, что ему хочется рассказать об этом больше. Он гордился своим господином и тайнами, которые охранял. Но у него хватало ума сообразить, что тайны выдавать нельзя. Йохан решил, тем не менее, попытать счастье с вопросом, когда проверял ржавые замки. «Я слышал, твой господин имеет дело с читающей тени». Граб пометнул взгляд в сторону лестницы, будто опасаясь, что Орфей может их подслушать. Но в конце концов желание показать Йохану, каким важным был его господин, пересилило осторожность. «Даже мой отец ее боится, а Орфей Гемелли нет. О, да! Разумеется, он поставляет ей девушек, но только таких, которых никто не хватится, которые в рабстве, бродяжек, у последней была покалеченная стопа. Мой отец всегда говорит, животных слабых и уродливых из помета сразу убивают. Почему бы и с людьми не поступать так же?» «Да, почему бы?» Йохан содрогнулся не только от холода. Граппа был странный парень, а отец у него, пожалуй, был и того страннее. Йохан прислушался к темноте. «Кажется, у вас тут и сейчас есть девушка». Ему почудился звук дыхания. «Она хорошенькая?» Граппа заговорщицки подмигнул ему. «Ты опоздал! Девушки больше нет! Сейчас здесь только мужчина. Он умеет разговаривать с огнем. Правда, сейчас он полумертвый после визита к Орфею. Ты бы видел его лицо и руки, когда он вернулся. Серый, как пепел, и еле держится на ногах». Он понизил голос. «Иногда мне кажется, что у него на груди сидит огненная куница, но я уверен, что мне это привиделось». Он смущенно засмеялся и напрягся. Он рассказал больше, чем намеревался. «Идем. Сколько можно таращиться на этот старый замок? Орфей уже, наверное, спрашивает, куда мы запропастились». Йохану тяжело было повернуться и последовать за Граппой к лестнице, а не в темноту, откуда доносилось дыхание. Но сейчас он полумертвый после визита к Орфею. Йохан был так ошеломлен, что сердце больно сжалось от этой фразы, несмотря на его отношение к отчиму. «Замки в плохом состоянии», — сказал он громко, надеясь, что Сожрук услышит и узнает его голос. «Завтра же я вернусь и поменяю их». Йохану было приказано явиться в 8 часов, когда начинают работу все остальные мастера. Он пообещал прийти. Ты бы видел его лицо и руки, когда он вернулся. Серый, как пепел, и еле держится на ногах. Что это значило? Неужто колдовство читающей тени действовало теперь не только в книге? Йохан невольно потрогал свою кожу, как будто опасаясь, что принес это колдовство с собой из дома Орфея.
«Извини, не видел ли ты в этом доме случайно девушку?»
Йохан поднял глаза. Перед ним стояла девчушка в светло-зеленом одеянии, какое в Омбре носили женщины, работающие в лечебнице для безнадежных больных. Она смотрела на него с надеждой и вместе с тем встревоженно. «О чем это она?» Мысленно он все еще был в подвале Орфея. «Если принц услышит его рассказ, он захочет освободить Сожрука сегодня же ночью».
«Ее зовут Аеша!»
Девушка сделала шаг к нему.
«Она моя старшая сестра. Она пропала, но это не в ее характере просто так исчезать. У нее темные волосы, как у меня, и она заметно выше. Мы еще иногда смеялись, что я и в самом деле меньшая сестра».
Страх в ее глазах напомнил Йохану собственный страх, когда пропала Брианна.
«Она немного хромает на правую ступню», — добавила она. «Ты ее наверняка видел, нет?»
Что он мог ей ответить?
«Нет, но стражник говорил о ней, и что ее там нет уже довольно давно».
Йохан просто не знал, что еще сказать, чтобы не соврать.
«Но этого быть не может!» — сокрушенно простонала она. «Мой дядя говорит, что Аеша теперь работает здесь».
Может, лучше было ее обмануть? Глаза девушки умоляли его сказать правду. Но что, если правда ужасна? «Человек, которому принадлежит дом», — Йохан помедлил. «Он действительно нехороший человек. Он причастен к темным делам. Тебе лучше не приближаться ни к нему, ни к его дому». Она взглянула на него с таким испугом, что он сразу пожалел о своих словах. «Мне очень жаль, правда», — пробормотал он. «Но тебе лучше не подходить к этому дому». И он поспешил по площади прочь, хотя ему было тяжело оставить ее одну. И все же Йохан должен был рассказать принцу о том, что узнал.